Спасибо тебе, Отец, за Твой Дух. Спасибо тебе за те способности и возможности, которые Духом Твоим уже пребывают в духе каждого из нас лично. Отец, мы верим, что мы благословлены Духом Твоим. Мы верим, что в Духе Твоем мы уже имеем все потребное как для жизни, так и для благочестия. Мы верим, что в Духе Твоем мы обогатились всем и не имеем недостатка ни в каком даровании Божьем. И мы просим Тебя, Отец, помажь духом премудрости и откровения ум каждого слушающего. И помоги каждому слушающему сверхъестественно и понять и принять несравненно больше. Спасибо Тебе за дух премудрости и откровения. Спасибо Тебе за те способности и возможности, которые духом премудрости и откровения прямо сейчас высвобождаются в душе каждого слушающего. Спасибо Тебе за то, что душа каждого слушающего, да, исцеляется через откровение, да, освобождается от всякого бремени и ярма тьмы. И прямо сейчас они, да, начинают видеть, да, начинают слышать, да, начинают принимать и понимать больше того, о чем они просят и о чем помышляют. Спасибо Тебе за то, что откровение о миссии Господь прямо сейчас могущественно занимает свое место в их душе, снимая всякое бремя и ярмо тьмы невежества во имя Господа Иисуса. Мы принимаем могущественное действие Твоего Духа, Отец. Мы принимаем исцеление через откровение. И мы начинаем видеть. Мы начинаем слышать, мы начинаем принимать откровение о миссии Господь. Спасибо Тебе, Отец, за то, что никто из слушающих этот материал больше никогда не останется прежним. Но каждый слушающий его будет исцелен, будет освобожден, и он будет иметь откровение о миссии Господь. Спасибо Тебе, Отец, я благословляю каждого слушающего. И я прошу Тебя, помажь и меня служить Твоему наследию, чтобы все то, что Ты хочешь и сказать, и сделать, было и сказано, и сделано в силе Твоего Святого Духа, чтобы каждый слушающий это послание имел исцеление своей души и откровение о миссии Господь. Спасибо Тебе, Отец, за то, что Ты направляешь и ведешь нас. Мы принимаем с благодарением небесное служение Господа нашего. Спасибо Тебе за то, что никто из слушающих это послание не останется прежним во имя Господа Иисуса. Аминь. Аминь. Хорошо. Напоминаю вам, что у нас сегодня по счету с вами 4-я встреча, посвященная теме «Иисус Господь для реализации воли Божьей». Я верю, что по мере того, как мы приближаемся к некоторым основным моментам, вы все больше и больше будете понимать, почему именно такое название. Потому что у этого названия уже есть вполне конкретное обозначение. Иисус Господь для реализации воли Божьей. Когда нету более четкого понимания в отношении воли Божьей, то мы просто благодарны Богу, что Иисус Господь. Но когда вы осознаете, что есть определенная для вас воля Божия или определенная для вас Богом миссия, тогда вы понимаете, слава Богу, у меня есть Господь, который поможет мне ее реализовать. Но здесь возникает следующая брешь. Вы не имеете, возможно, достаточного откровения о слове «Господь». Поэтому, хотя вы уже и радуетесь тому, что еще Иисус Господь, и поможет вам реализовывать волю Божию. Но эта радость еще не имеет той полноты. Поэтому я верю, что через настоящее послание вы будете обретать как и откровение, так и полноту откровения о том, что связано непосредственно с реализацией вашей миссии через миссию Господь. Сегодня у нас с вами 4-я встреча. Я хочу напомнить некоторые основные моменты по нашей 3-й встрече. Третьей встрече мы посвятили наше внимание миссии Спаситель. Очень коротко. Потому что миссия Спаситель очень объемная. Мы же с вами рассмотрели основные моменты, которые помогут нам в свете того, что мы узнали о миссии Спаситель, более детально видеть миссию Господь. То есть мы обозначили некоторые важные детали, которые помогают нам провести черту и более детально увидеть миссию Господь. Я хочу отметить некоторые тезисы, связанные с миссией Спаситель, на которые мы делали ударение в нашей третьей встрече. Тезис первый. Спасение – это платформа, основание, которое предполагает обязательное господство Иисуса в жизни уже спасенного. То есть спасение – это на то, на чем что-то будет реализоваться. То есть спасение нельзя рассматривать просто как завершающую цель. Потому что, как мы с вами говорили, Иисус и Спаситель, и Господь. Но если посмотреть на спасение через Иисуса, то мы видим, что Спаситель, спасение, это дверь. Это то, через что вы куда-то или в кого-то, или во что-то заходите. То есть это не сама конечная цель. Да, конечно, мы радуемся тому, что мы спасены. Конечно, мы понимаем, что спасение имеет важное значение. Но важно, чтобы вы не останавливались на спасении, а шли туда, куда оно открыло вам доступ. Конечно, в большей степени это нужно делать в молитве. Пошлите дальше. Следующий тезис. Спасение для его сохранения предполагает господство Господа в жизни уже спасенного. Это тоже очень важный момент. То есть, когда вы спаслись, теперь есть следующее, что вы должны обязательно в свою жизнь внести. Это господство. Если спасенный не работает над тем, чтобы внести в свою жизнь господство, то получается, что спасение для него больше представляет как зал ожидания, в котором он находится, сталкивается с определенными трудностями и снова взывает к Спасителю. Пошлите дальше. Человеку нужно спасение, чтобы выйти из царства тьмы. А для утверждения царства Господа на земле, рожденному свыше, нужно проявление в его жизни миссии Иисуса как Господа над всем. Тоже очень важный момент, и сегодня вы увидите почему. Пошлите дальше. Миссия Спаситель не предназначена вести, направлять и содействовать выполнению воли Божьей. Миссия Спаситель – дверь в волю Божию, но ведет непосредственно в самой воле Божией Господь. Тоже очень важный момент. Мы на него будем делать ударение, я думаю, что через встречу. И следующий тезис, что Спаситель спасает и предоставляет уже спасенному добровольно стать под господство Господа всех людей. Тоже важный момент. Я верю, что достаточно такое глубокое осознание этого момента приведет к пониманию в свое время, что Господь Иисус, его особенность в том, что он не диктатор. То есть, не будет он себя навязывать, как Господа. Не будет. И это в какой-то степени стало тем, что, в общем-то, к стремлению к осознанию или входа в его господство как такового не наблюдается. Спасение, да, спасение рассматривается, спасение как бы насаждается, спасение представляется, спасение культивируется, и все. А дальше следующий важный, я считаю, шаг, который помогает потом сохранять спасенного, фактически на сегодняшний день не насаждается. Поэтому мы и слышим периодически, когда рожденные свыше делают какие-то серьезные опрометчивые ошибки, через которые имя Господа потом их улится. Либо вообще отпадают, или уходят туда, где, в общем-то, нет жизни. Хорошо. То есть я напомнил некоторые основные моменты по нашей третьей встрече. А сегодня у нас четвертая встреча. Она будет посвящена уже миссии Господь. миссии Господь. Тоже удивительные сами по себе моменты. Я никогда не предполагал, что в рассмотрении миссии Господь я могу столкнуться с такими парадоксами. Что я называю в большей степени парадокс? Парадоксом я в большей степени называю то, что представляет действительно огромную важность, но на самом деле этому уделено меньше всего ясности. Допустим, давайте рассмотрим такое так. Миссия Господь в нашем уме представлена как имя Господа. Просто как имя. Опять-таки, послушайте, в нашем уме. Я сейчас хочу просто детализировать некоторые моменты. То есть в нашем уме, в котором еще имеет место мудрость земная, все, что связано со словом Господь, рассматривается либо как имя, ну, имя, либо как что-то, что пока не представляет особенной важности для его более детального и глубокого исследования. Отмечу, это в вашем уме так. Конечно, если бы кто-то вносил откровение о миссии Господь так, как его надо вносить, то это бы искажение или этот парадокс был бы убран. Но на сегодняшний день как таковую миссию Господь в основном не рассматривает. И вы увидите, почему дальше. В Писании слово «Господь», когда мы читаем и встречаем в Писании слово «Господь», чаще всего наш ум, он просто проходит это слово мимо. И я хочу немножко объяснить, почему. Если вы посмотрите определение слова «Господь» в толковых словарях, я вам прочитаю некоторые его определения, то вы поймете, почему ваш ум проходит в сторону. Читаю. Господь, имя Божие. В общем-то, когда вы встречаете имя Божие, ну, вы рады это, имя Божие, да пошли дальше. Еще одно определение. Господь, собственник или властелин. В Писании относится только к Богу. Ну, хорошо. Хорошо, Бог, собственник, Бог, властелин. И пошли дальше. Следующее. Господь. Одно из имен Бога, по-еврейски выражающих словом Иегова, и везде означает истинного Бога. По мере того, как я смотрел разные толкования слова Господь, опять-таки я понимал, что в большинстве случаев, нельзя сказать, что оно все неправильно, но в большинстве случаев в этом присутствует какой-то деноминационный взгляд. Почему? Объясню. Потому что перед тем, как читать толкование слова Господь, я познакомился с словом «Господь» в Божьем толковании. То есть у меня уже есть определенный навык, что все, что изучается в отношении Бога, нужно в первую очередь знать в толковании самого Бога. То есть если вы изучаете веру, а она только Божья, то вам лучше изучать ее вначале у Бога, а потом посмотреть, в общем-то, все остальные толкования. Иначе, вы обязательно подхватите, по-другому это не назвать, какой-то деноминационный взгляд. Поэтому я уже имею толкование самого Бога о слове Господь и его значении. Посмотрел на толкование слова Господь в разных словарях. И вот что, в чем парадокс. Ни один толковый словарь не стал рассматривать слово «Господь» через то, что говорит о слове «Господь» сам Господь. Все попались на одной фразе – имя. Да, в Библии действительно Бог говорит имя – Господь. Но за этим именем, послушайте, в отношении человека это может звучать как имя. Но на самом деле за этим словом стоит гораздо больше, чем имя. За этим словом стоит уровень. Уровень. Послушайте, генерал – это имя? По отношению к слову эфрейтор – да. Это название положения. Но послушайте, но по отношению к самому эфрейтору как человеку, это уже положение. Да, этот человек эфрейтор, а этот человек генерал. Вы скажете, а генерал – это имя? Это же будет смешно звучать, да? Как это? Подождите, брат Олег, генерал – это не имя. И я же вам говорю, что генерал – это не имя. Но для ефрейтора генерал звучит вроде как имя. Вы увидите это, как оно в Писании выглядит. Я говорю, что в Библии есть много моментов, которые в нашем уме представляются под чьим-то влиянием. Ну, влияние может быть мудрость земная в нашем уме еще, которая имеет место, и влияние может быть какой-то деноминационный, уже заложенный взгляд. Но в целом, когда вы все-таки оставляете первое и последнее слово за самим записанным словом, то оно все убирает ненужное и выставляет все в нужном свете. Поэтому мы с вами будем рассматривать значение слова «Господь» в Писании, которое представлено самим Господом. Я не говорю, что все толкования слова «Господь», представленные в толковых словарях, не имеют крупицы истин, но тем не менее вам лучше иметь правильное представление о слове «Господь», чтобы когда вы встречаете его в Писании, чтобы вы рассматривали его не как имя, а как то, что оно несет в себе, или как тот. Давайте правильно сказать так. Не рассматривали его как имя, а рассматривали его как то, за кем кто-то стоит. То есть рассматривали его своего рода как личность. Вот это будет правильно. Слово «Господь» говорит о положении какой-то личности. Именно так мы будем сегодня с вами его рассматривать. Хорошо. Итак, что значит в Писании «Господь»? Что значит в Писании «Господь»? И в Библии действительно есть события, где Бог говорит о себе, как или происходят события, в которых Бог говорит о себе, что Он откроется как Господь. Я хочу прочитать именно эти события. Исход, 5 глава, начнем с 1 стиха. Там происходят события, связанные с Моисеем, с фараоном. То есть Моисей пришел к фараону, и есть то, что там происходит. Есть то, что там происходит. Мы читаем Исход, 5 глава, с 1 стиха. Моисей пришел к фараону и сказал ему слово, о котором сказал передать Господь. Читаем. Так, внимание. Говорит Господь. Послушайте внимательно. Я бы здесь остановился. Почему? Потому что стоит запятая. Ну, послушайте, я сейчас не буду делать ударение. Должно оно там было быть, не должно оно там было быть. Но здесь есть слова, стоят в определенном порядке. Так говорит Господь, Бог Израиля. То здесь слово «Господь» стоит перед словом «Бог». Послушайте, здесь не говорится о двух личностях. Правильно? Здесь говорится об одной личности, о Боге. Но здесь стоит первое слово «Господь». Следовательно, Бог хочет что-то подчеркнуть. Потому что сейчас Он передает через Моисея слово, которое сказал Господь. Я понимаю, что, возможно, вы как бы сейчас еще не так глубоко слышите то, что я говорю. Но когда вам откроется миссия «Господь», то я верю, что всякий раз, даже когда вы будете читать книги Ветхого Завета, даже книги Ветхого Завета, хотя мы потом через Иисуса будем это все рассматривать, то вам уже будет открываться намного больше. Потому что откровение будет буквально просвечивать вам глубину того, о чем здесь говорится. Так говорит Господь, Бог Израиля. Отпусти народ мой, чтобы он совершил мне праздник или почтил меня в пустыне. В целом это намерение Господа, которое исполняло обещанное прежде Аврааму. Я прочитаю то, что он пообещал Аврааму. Это представлено в книге Бытия, 15 глава, 14 стих, где Бог сказал Аврааму, что я произведу суд над народом, у которого они будут в порабощении, и после сего они выйдут с большим имуществом. Это было намерение Господа, Бога. И это намерение реализовалось в отношении народа Израиля. И Бог сказал Моисею это сказать фараону. Давайте теперь немножко переведем наши взоры на фараона. Потому что царь египетский всегда считал, что он господин. И в его уме, тем более в его царстве, не было другого господина. Вы скажете, ну и что здесь особенно? Послушайте меня внимательно. Вы знаете, что одна из основных философий в этом бесславном мире, что ты господин своей жизни. Эта малая закваска делает человека не только гордым и эгоистом, но в целом закрывает его глаза на то, что в этом мире один Господь, а не два. Скажите, ну что, печально, что эта деталька просматривается и в жизни рожденных свыше. Просто печально. Назвать это каким-то парадоксом, ты не назовешь. Но я могу вам сказать точно, что ваш ум до сих пор задается вопросом, кто такой Господь? Фараон так и спросил, кто такой Господь? У вашего ума, послушайте, если бы было откровение, кто такой Господь, это бы очень сильно отразилось. Вот это то, что спрятать невозможно. Откровение о Господе спрятать невозможно. Оно сразу накладывает отпечаток на все сферы жизни. Оно сразу меняет подход ко всему. Оно сразу меняет подход к молитве, к планам, к образу жизни. Оно все меняет подход. Я верю, что по мере того, как вы будете рассматривать это послание, вы даже начнете быть наблюдательными. Вы посмотрите на человека, послушайте, как он разговаривает, и скажете, да, да, да. Пока Спаситель у него есть, но с Господом еще пока не сложилось. Моисей сказал, и фараон отвечает Моисею, и в лице Моисея Господу, кто такой Господь? Очень большой глубины вопрос. Кто такой Господь? Хоть открыто рожденные свыше так не спрашивают, но в том, о чем говорят, как планируют, как живут, видно, что для них тоже это вопрос. Кто такой Господь? И вот что удивительно, что сам вопрос, который задает фараон, он уже выдает его невежество и его абсолютное непонимание, о чем или кто такой Господь? Заметьте, фараон не спрашивает, а как имя его? Какова его власть? Какова его сила? Он спрашивает, кто такой Господь? То есть он задает вопрос, который сам по себе толкает, послушайте, вы должны это услышать, провоцирует или приглашает Господа проявиться. Только послушайте меня внимательно. В нашем представлении, если вы спросите, кто такой дядя Вася? Дядя Вася зовет, вот я. Послушайте, когда вы приглашаете проявление господства, то оно проявляется как проявление Господа. Кто такой Господь? Это буквально запрос на его проявление. Но это не его проявление. Сейчас он зайдет. Подожди минуточку, сейчас он зайдет. Нет. Потому что уровень проявления как раз и стоит за словом Господь. Уровень проявления. Вы понимаете, что будет разница, когда в эту комнату зайдет ефрейтор, и когда в эту комнату зайдет военнокомандующий всей страны. Сюда вначале зайдет охрана, служба безопасности, разные другие генералы, а потом генералиссимус. То есть вы сразу поймете, что сейчас сюда зайдет кто-то очень высокий по званию и положению. Вот кто такой Господь фактически стала причиной вот этот вопрос. проявление именно господства. Сейчас вы увидите это дальше. Кто такой Господь, чтобы я послушался Его и отпустил Израиля? Послушайте внимательно. Я не знаю Господа, и Израиля не отпущу. Вообще, как мне удивительно, что этому миру действительно нужно видеть Господа. Этот мир до сих пор задается вопрос. А религия, послушайте, религия виновна в том, что она Господа перевела в ранг, который бессилен и не способный что-либо предпринять. Поэтому для религии Господь еще на кресте или в пеленах лежит в сарае. Послушайте, жив Господь. Жив Господь. А теперь я хочу отметить кое-какую деталь. Слушайте внимательно. Смотрите. Фараон отвечает, кто такой Господь, чтобы я послушался Его и отпустил Израиль? Я вам сейчас отмечу одну деталь в миссии Господь. Если Господь вам что-то говорит, фактически Он вас просто информирует. Сейчас вы должны услышать. Еще раз. Если Господь что-то произносит вслух, это уже не вопрос, согласны вы с этим или не согласны. Слышите? Если Господь что-то произносит вслух, уже не стоит вопрос, согласны вы с этим или не согласны. Если Господь что-то произносит вслух, то для вас уже это, как вас информируют. А это по-любому будет. Брат Олег, ну тогда толку с того, что так отвечает фараон. Молодцы, вы уже начинаете кое-что понимать. Я верю, что вы вообще начнете понимать, что если что-то вышло из уст Господа, то это уже не нуждается в том, согласны вы или не согласны. Оно уже вышло. Все. Дальше вы поймете, как это важно. Теперь читаем то, что Бог сказал Моисею после того, что ответил ему фараон. И сказал Господь Моисею, теперь увидишь ты, послушайте, здесь уже начинается сама суть, потому что он не говорит, ну что ж, придется мне сходить к нему. Не, говорит, теперь увидишь ты, слушайте, что я сделаю с фараоном под действием руки крепкой, он отпустит их, под действием руки крепкой даже выгонит их из земли сей. Послушайте меня внимательно. Здесь, в этой истории, вообще в этих историях, идет буквально знакомство народа Израиля с тем, кто у них Бог. На примере как самого фараона, так и тех событий. И говорит Бог Моисею, и сказал ему, я Господь. Слышите? Не, вы не услышали, я прочитаю, сказал. И сказал Господь Моисею, теперь увидишь ты, что я сделаю с фараоном. Под действием руки крепкой, он отпустит их. Послушайте, Господь это сказал? Фактически он уже проинформировал. Вот когда вы будете читать и поймете, что если в начале стоит слово Господь, то все, что сказано дальше, это уже не вопрос, согласны или не согласны. Это уже все. Просто когда Господь это говорит, Он предоставляет слушателю возможность стать либо частью этого, либо уйти в сторону, либо он будет убран. Слышите? Услышьте это, пожалуйста. Потому что когда вы рассматриваете Господь просто как имя, то вы даже не рассматриваете вот этот уровень. И я верю, что у вас поменяется взгляд на это. Ибо Господь Бог мой, и сказал Господь Бог, не, извиняюсь, и сказал Бог Моисею, и сказал ему: «Я Господь, явился я Аврааму, явился Исааку, явился Иакову с именем моим Бог Всемогущий». Слово «Бог Всемогущий» нам хорошо известно из 90-го псалма. В первом стихе написано: «Живущий под кровом Всевышнего, под сенью Всемогущего покоится». То есть слово «Всемогущий» мы как рассматриваем «могущий все». Но здесь другой момент раскрывается. Подождите, брат Олег, неужели слово «Господь» не раскрывает все могущества? Не, здесь есть те детали, которые вам нужно увидеть. Потому что тогда бы он использовал именно это слово «всемогущее», а здесь он использует слово «Господь». «А с именем моим Господь не открылся им». Здесь используют слово «имя». Именно отсюда толковые словари стали брать. На самом деле, послушайте, но нельзя Бога привязывать к одному имени. Потому что имя – это само как бы точка проявления. Это само проявление, это личность. Это больше, чем имя, это личность. А имя как бы раскрывает могущество этой личности. Но если вы просто рассматриваете имя как Степа, там, Семен, то вы не видите ни Степу, ни Семена за этим, правильно? Вы просто знаете, что это имя какого-то человека. И в вашем уме имя, слово «имя» – это название, но не содержание. Вот здесь происходит и сам парадокс. И переводчики именно так и взяли. Имя. Подождите, имя не раскрывает содержание. А когда вы рассмотрите именно на содержание, то вы понимаете значение имя. Вот нам нужно содержание в начале, а потом мы понимаем весомость и этого имени. Но мы тогда понимаем, брат Олег, подождите, это же тогда получается, что это больше, чем имя. И именем ли вообще оно? Это же... Я верю, что это уже объемный взгляд. Называйте это именем, как вам удобно, но на самом деле это больше, чем имя. Больше, чем имя. А с именем моим Господь не открылся им. Читаем дальше. И я поставил завет мой с ними, чтобы быть им, дать им землю ханаанскую, землю странствования их, в которой они странствовали. И я услышал стенание сынов Израилевых о том, что египтяне держат их в рабстве, и вспомнил завет мой. Итак, скажи сынам Израилем, и дальше Бог делает ударение: «Я Господь». Итак, скажи сынам Израилем: «Я Господь». Вы потом сможете после того, что вы сегодня услышите, перечитать, и вы будете читать уже по-другому. «Я Господь. И выведу вас из ига египтян, и избавлю вас от рабства их, и спасу вас мышцою простертую и судами великими, и примю вас к себе в народ, и буду вам Богом». И вы узнаете, дальше Бог снова делает ударение, что «я Господь». Это не случайно, послушайте, но зачем Богу столько раз упоминать просто свое имя? Именно так оно выглядит, если просто рассматривать это как имя. Но если мы рассматриваем это не как имя, а как того, кто за ним стоит, как его уровень, его положение, то это совсем по-другому читается. «Я Господь Бог ваш, изведший вас из ига египетского, и введу вас в землю, о которой я, поднимая руку мою, клялся дать ее Аврааму, Исааку и Якову. И дам вам ее в наследие, я Господь». И снова делает ударение «я Господь». А вы знаете, что слово «Господь» вообще в Библии встречается почти 800 раз. И если вы его не переводите, я имею в виду не ратолковываете себе, ни в формате, ни в каком-то объемном не представляете, то в целом вы пропускаете не то, что откровение, а фактически, миссия Иисуса Господь для вас остается просто тайной. Итак, слово «Господь» говорит о уровне власти и силы того, кто Господь по отношению ко всему творению. Еще раз прочитаю. Слово «Господь» говорит о уровне власти и силы того, кто Господь по отношению ко всему творению. То есть, если мы видим слово «Господь», то значит, за этим стоит сила и власть по отношению ко всему творению. Брат Олег, вы хотите сказать, что если что-то исходит от того, кто Господь, то это все, это точка, это закон. Буквально это где-то так. Каждое событие, которое происходило с Моисеем и народом Израиля, и с египтянами, и фараонами, открывало уровень власти и силы миссии Господь. Буквально происходило знакомство. Не просто знакомство с Богом, а знакомство с Его миссией Господь, с Его уровнем Господь. А теперь читаем одно из событий, начиная с 20 стиха 8 главы. Я перескочил несколько событий, чтобы в целом рассмотреть именно то, где мы начнем саму миссию рассматривать. «И сказал Господь...» Опять делается ударение на это. «И сказал Господь Моисею, завтра встань рано и явись перед лицо фараона. Вот он пойдет к воде, и ты скажешь ему, так говорит Господь». Заметьте, здесь не используется слово «Бог». Здесь говорится слово «Господь», и на него делается ударение. «Так говорит Господь, отпусти народ мой, чтобы он совершил мне служение. А если не отпустишь народа моего, то вот я пошлю или дам указание». Хороший подход. Давайте узнаем, кому он даст указание. «Дам указание, пошлю на тебя и на рабов твоих, и на дом твой, и на домы твоих песьих мух или кровососущих. Я дам указание кровососущим мухам». Вы уже начинаете потихоньку глубже слышать. «И наполнится домы египтян песьими мухами, и сама земля, на которой они живут». Дальше Господь, слышите, Господь говорит о событии, которое имеет пророческий характер, и оно актуально и сейчас в наше время. Послушайте внимательно. «И отделю в тот день землю Гесем». Я знаю, что когда у вас нет откровения у слова «Господь», то слово «отделю» для вас не слышно почти. Потому что для вашего ума вот это слово «отделю» звучит, как будет это, как это возможно. Как это возможно, что муха полетела в один дом, а мимо моего? Причем не одна, а все. А как это возможно, у них темно, а у нас светло? «Отделю». А именно по причине, что нет откровения слова «Господь», рожденные свыше отождествляют себя со всем, что происходит в этом мире. Потому что они не могут представить, как можно себя отделить от этого мира. Как это не от мира сего? Потому что нет откровения о слове «Господь». А если Господь сказал, вы не от мира сего, и вы не имеете откровения о слове «Господь», то вы ничего и не услышали. Брат Олег, подождите, это все весь Новый Завет надо перечитывать. Молодцы. Вы придете к этому, и у вас откроются глаза, что ни одно слово, которое вышло из уст Иисуса, не является информацией. В какой-то степени оно информирует, но когда оно вышло, это уже закон, который никто и ничто отменить не может. Это так сильно. «И отделю в тот день землю Гесем, на которой пребывает народ мой, и там не будет песьих мух». Послушайте, там не будет. Почему народ Божий до сих пор притягивает на себя проклятие? Хотя Иисус сказал, «Вы не от мира сего». Потому что у них нет откровения о слове «Господь». Там не будет песих мух, дабы ты знал. Слово «знал» буквально имел знамение. Знамение в чем? Подождите, знамение в чем? Что это за знамение? Дабы ты знал, что я Господь. Слышите? Дабы ты знал, что я Господь среди земли. Это так сильно. Возможно, в данном случае, пока вы еще этим откровением наполняетесь, вы еще ищете. А теперь я дам вам первое определение по слову Господь. Первое, что важно знать в отношении Господь. Господь – это занимающий наивысшее положение власти и силы над всем творением. Наивысшее положение власти и силы над всем творением. Я Господь среди земли. Наивысшее власть, положение власти и силы. Наивысшее. Брат Олег, и что? Но это говорит о том, что ему все покоряется. Дальше Господь пророчески говорит слова, которые для участников завета являются уже как применением веры. Я сделаю. Кто сделает? Не фараон, слышите, не фараон, не Моисей, не какой-либо человек. Бог говорит, я сделаю разделение между народом моим и между народом твоим. Завтра будет сие знамение. Вот так. На сегодняшний день это также актуально. Но отсутствие откровения о миссии Господь на сегодняшний день приводит к тому, что рожденные свыше просто относятся к этому миру, как к тому, что имеет на них влияние. Так и сделал Господь. Налетело множество песих мух в домы фараона и в домы рабов его, и на всю землю египетскую. Погибла земля от песих мух. То есть вся земля египетская была покрыта кровососущими. Подождите, давайте здесь немножко остановимся. Помимо того, что туда налетели песи мухи, там и жабы были. То есть, если взять слово «Господь», то вы сразу можете сказать, что, по сути дела, ему послушны стихии мира. Правильно? Град, молнии. Ему послушны жабы, мухи, животные. Послушайте, Господу послушно все творение. Поэтому мы можем взять второе слово или второй тезис, который поможет нам взглянуть на миссию Господь. Препятствовать тому, кто Господь, в его намерениях невозможно. Читаю вам из книги Иеремии, 32 глава, 27 стих. «Я Господь, Бог всякой плоти, если что невозможное для меня». Все. А теперь я прочитаю то, что относится к вам. Я хочу, чтобы миссия Господь, как откровение, наполнила ваш дух, вашу душу. Исайя 41 глава, 13 стих. «Ибо я, Господь, Бог твой, держу тебя за правую руку тебе, говорю тебе, не бойся, я помогаю тебе». Послушайте мне, пожалуйста, вот просто сейчас послушайте внимательно. Вот если вас за руку держит Господь, который занимает наивысшее положение власти и силы. Может ли кто-либо причинить вам вред? Нет. А в каком случае кто-то может причинить вам вред? Когда вы предоставите кому-то другому это право. А как вы предоставляете это право кому-то другому? Точно так же, как вы предоставили это право Господу держать вас за правую руку. А как вы предоставили Господу право держать вас за руку. Вы попросили его взять. Точно так же, как вы предоставили возможность Господу держать вас, точно так же вы представляете своими устами, через провокации, которые делает дьявол, участвовать ему в вашей жизни. Но если вы будете держаться Господа, то я прочитаю вам следующий стих, который говорит об этом. Читаю. Слушайте внимательно. Блажен народ, у которого Господь есть Бог. Заметьте, здесь не говорится о том, что блажен народ, у которого есть Бог. Потому что каждый народ выбирает себе какого-то Бога. Здесь написано, что блажен тот народ, у которого Господь есть Бог. У которого тот, кого они выбрали Богом, занимает наивысшее положение власти и силы над всем творением. Вот тот народ блажен. Блажен. Итак, давайте напомним себе некоторые основные моменты по слову «Господь». Господь – это занимающий наивысшее положение власти и силы над всем творением. Следующее. Препятствовать тому, кто Господь, его намерения, невозможно. Другими словами, никто и ничто не могут стать на пути реализации намерений Господа. Человек лично в своей жизни может не принять предложение Господа, но не участие. Послушайте. Он может не принять предложение Господа на его участие, но намерение Господа не будет отменено. Оно остается прежним. Читаю. Исаия 55, глава 11 стих. «Так и слово мое, говорит Господь, которое исходит из уст моих, оно не возвращается ко мне тщетным, но исполняет то, что мне угодно, и совершает то, для чего я послал его». А теперь я прочитаю вам стих, который вы услышите уже по-другому, исходя из того, что вы услышали по определению Господь. «И если Господь не созиждет дома». Теперь вы понимаете, о чем идет речь, да? Послушайте, если в Божьем плане там нет дома, то даже его построят, если его там нет. Услышали? Его там нет. Подождите, брат Олег, но здесь стоит дом. Послушайте, когда люди начнут там жить, они будут называть это жизнь на вулкане, они будут называть это жизнь в доме. Они будут называть это какое-то убийство, это какое-то мучение, мы уже замучились, мы уже устали. Они не скажут, что они живут в доме. Потому что на самом деле слово «дом» не будут применять к этому зданию. Потому что этого дома нету. Дом как дома, его нету. Есть коробка какая-то, в которой люди мучатся. Почему? Потому что его не созиждал дом, Бог. Если Господь не созиждет дома, не возжелал дома, то напрасно трудятся строящие его. Это будет мучение. Подождите, брат Олег. Ну а как сделать так, чтобы Господь созиждал дом? Нужно просто узнать, где он его созиждал. Если Господь не созиждет дома, напрасно трудятся строящие его. Если Господь не охраняет города, напрасно бодрствует страж. Вы теперь понимаете, что все стоит за словом Господь. Потому что за словом Господь стоит личность. В его уровне, в его положении, в его могуществе, в его власти. Псалом 148, 5 стих. «Да хвалят имя Господа». Давайте узнаем, почему. Он повелел и сотворилось. Послушайте, у меня есть для вас радостная весть. Вы не просто состоите в завете с Богом. Вам доступен Господь. Теперь вы слышите это слово «Господь за меня». Это буквально означает, ребята, вы можете уже расслабиться, потому что Господь за меня, что сделает мне, не убоюсь, что сделает мне человек. Когда вы понимаете, что вам доступен тот, кто занимает наивысшее положение власти и силы над всем творением, и вы состоите с ним в завете, кровном завете, то вы понимаете, что с моей стороны волноваться и переживать – это выражать неуважение к тому, с кем я в завете. Это все равно, что ваш ребенок подходит к вам и знает, что вы его папа, посмотрел на вас, покивал головой и пошел за помощью к соседу. Потому что сосед на 50 килограмм тяжелее, чем папа. Ну, весомее. Господь – это тот, кому все принадлежит и кому все подчинено. А теперь обозначим следующую важную сторону миссии Господь. У Господа все, что у Него и исходит от Него, господствует. Я верю, что теперь у вас формируется правильный взгляд. Послушайте меня внимательно. Если кто-то Господь, то все, что у Него, представляет Его. Я все-таки сделаю, немножко заскочу вперед, но потом я буду еще говорить об этом. Послушайте. Иисус из Назарета, сын Марии и Иосифа. Он был и Иисус, и до крещения в Иордане, правильно? А теперь скажите, когда его имя обрело силу, власть и значение? Когда он стал Господь. А теперь стих из Писания. Имя Господа. Услышали? Крепкая башня. Всякий, кто призовет имя Господа. О, вы начинаете уже слышать. Все имя, слова, дух Господа несет в себе власть и могущество Господа. То есть, кого Бог поставит Господом, то имя этого человека, дух и слова его несут господство. Очень часто имя Иисуса рассматривают отдельно от Господь. Хотя имя Иисуса, послушайте, важно, сильно и значимо, потому что Он Господь. Имя Господа, а не просто имя. Услышьте это. Потому что когда вы понимаете, что имя Господа, то всякий раз, молясь, вы будете говорить во имя Господа Иисуса. И пух, и все. И вы понимаете, что это точка. Это меняет отношение. Это не просто во имя Иисуса. Нет, послушайте. Это во имя Господа. Я не просто молился во имя Иисуса. Я молился во имя Господа. У вас будет меняться к этому отношению. По мере того, как будет формироваться откровение о Господе, о миссии Господь, то вы будете понимать, что не надо часто использовать это. На сегодняшний день слово «Господь» иногда даже в ругательной форме звучит. И дьявол не случайно это сделал. Потому что он проводит тщательную работу по упразднению осознания этой миссии Иисуса. Даже рожденные свыше, они так часто пользуются этим словом, что у них оно заезжено, как и слово молитва. Вы слово «Господь» слышите чаще даже, чем имя Иисуса. Я более чем уверен. О Господи! Да Господь с тобой. О Господь. Послушайте, когда вы будете осознавать, что за этим, или кто за этим, или вы больше никогда не будете использовать это слово в суе, или просто так. Потому что за этим стоит величие, могущество. За этим стоит сила и власть. За этим стоит, ну, даже сложно словами это выразить, разве что только на языках. Господь – это тот, кому все принадлежит и все подчинено. у Господа все, что у него исходит от него, господствует. Все, послушайте. А теперь я хочу прочитать некоторые стихи из Писания, и мы будем продолжать ожидать откровения, потому что нам нужно откровение. Потом это мы все спроецируем на Иисуса, не в сегодняшней встрече, а потом это мы все спроецируем на Иисуса, потому что прежде чем рассматривать Иисуса как Господа, вы должны знать, кто такой Господь. Иеремия 17 глава 7 по 8 стих. Блажен человек, который надеется на Господа. Почему он блажен? Потому что он надеется не на того, кто может подвести. Он не надеется ни того, кто бессильный или неспособный, кто зависит от погоды, от политики, от экономики. Он надеется не на того, кто зависимый от чего-то, и которого упование Господь. Ибо он будет как дерево посаженное. Заметили всю эту связь? Потому что сам этот стих делает ударение именно на слово Господь. И все, о чем говорится дальше, основано именно на слове Господь. А теперь проедьте слово Господь. И у вас просто непонятно. Или вы придумаете себе обязательно. Блажен человек. Вы буквально читаете. Блажен человек, который надеется на Бога. Да, Бог его любит. Послушайте. Да здесь ударение делается на величие, на могущество, на власть, на силу, на уровень. И он будет, как дерево, посаженное при водах, и пускающая корни свои у потока, не знает он, когда приходит зной. Лист его зелен, и во время засухи он не боится и не перестает приносить плод. Почему? Почему? Потому что он состоит в завете с Господом. Читаем дальше. Иеремия 9 глава 23-24 стих. Так говорит Господь участникам завета. Да не хвалится мудрый мудростью своей, да не хвалится сильной силой своей, да не хвалится богатый богатством своим, но хвалящийся хвались тем, что разумеет и знает меня, что я Господь. Это важно послушать. Творящий милости, суд и правду на земле, ибо только это благоугодно мне, говорит Господь. А теперь я прочитаю вам 22-й псалом, и вы поймете вообще, о чем там говорит царь Давид. Господь, пастырь мой. Теперь вы понимаете, почему он не будет ни в чем нуждаться? Он не будет ни в чем нуждаться, потому что он состоит в завете с Господом. Послушайте, который покоит его. Послушайте, если Господь ведет вас на злачные пажити, неважно, кто стоит на пути, вы просто за ним идите, а все остальное дело Господа. Когда вы имеете слово от Господа, все остальное уже не важно. Все. В конце настоящего послания я поговорю с вами о том, как получать слово от Господа. Потому что мы ведем к этому тоже моменту. Но я бы сейчас хотел, чтобы вы услышали. Потому что Иисус Господь. Брат Олег, мы знаем, что Иисус Господь. Не, вы не услышали. Иисус Господь. Писание говорит, что никто не может назвать Иисуса Господом, как только Духом Святым. То есть Дух Святой открывает Иисуса как Господа. Когда вы услышите Иисус Господь, то вы сразу увидите уровень, который занимает на сегодняшний день Сын Божий. А когда вы еще осознаете, что вы часть Его, как одно целое с Ним, то вы сразу поймете, почему он сказал, не бойтесь убивающих. Они не смогут этого сделать. Слышите? Они не смогут этого сделать. Когда вы помните, кто Господь, вы перестанете бояться людей. Почему? Потому что один Господь над всякою плотью. Это меняет картину. Вы можете все стихи перечитать так. Но вам нужно вот это откровение. Надо, чтобы оно немножко подвигалось через вас. Прочитаю вам тоже очень интересно. Исаия 60 глава. С первого полностью, вся глава Исаия, вообще в книге пророка Исаия очень много делается ударения вот именно на миссию Господь. Я прочитаю только вот такие тоже избирательно стихи. «Восстань, светись, Иерусалим, ибо пришел свет твой, и слава Господня взошла над тобой». Слушайте. «Ибо вот тьма покроет землю». Это наше время. «И мрак народы. А над тобою воссияет Господь». Я бы сказал так. А над тобой, ну, правильно сказать так. А тебе будет доступна слава Господа. Подождите, братья, а что значит доступна слава Господа? Тебе предоставлена возможность каждый день переживать в своей жизни господство Сына Божьего. Но с ним надо уметь взаимодействовать. Мы будем говорить о том, как взаимодействовать с господством Иисуса. «И слава Его явится над тобой, и придут народы к свету твоему, и цари к восходящему над тобой сиянию. Возведи очи твои, посмотри вокруг. Все они собираются, идут к тебе, сыновья твои издалека идут, и дочери твои на руках несут. Тогда увидишь и возрадуйся, затрепещет и расширится сердце твое. Потому что богатство мира обратятся к тебе, и достояние народов придут к тебе. Множество верблюдов покроют тебя, дромадеры из Мадиама и Ефы, все они из Сивы придут, принесут золото и ладан, вознесут славу, возвестят славу Господа. Все овцы кедарские, все будут собраны к тебе, и овны навиафанские послужат тебе. Взойдут на алтарь мой жертвою благоугодную, и я прославлю дом славы моей». Теперь 16 стиха. «И будешь насыщаться молоком народов, и груди царские сосать будешь, и узнаешь, что я Господь, Спаситель твой и Искупитель твой, сильный Израиль Иаковлев. Вместо меди тебе будут доставлять золото, вместо железа серебро, вместо дерева медь и вместо камней железо, и поставлю правителем твоим мир в сердце и надзирателем твоим истину, правду. Не слышно будет более насилия в земле твоей и опустошение и разорение в пределах твоих, и будут называть стены твоим спасением и ворота твоей славы. Не будет уже солнце служить тебе светом дневным». То есть тебе не надо будет уже, а день наступил или ночь наступил. «И сияние луны светит тебе, но Господь, его уровень, его положение, его могущество будет для тебя вечным светом, и Бог твой славой. Не зайдет уже солнце, и луна твоя не скроет, ибо Господь будет для тебя вечным светом, и окончатся дни сетования твоего». Когда окончатся дни сетования? Когда Господь для тебя будет светом. Тебе придется это принять. «И народ твой весь будет праведный, навеки наследует землю, отрасль насаждения моего дела рук моих, и произведение, и прославлению к прославлению моему. От малого произойдет тысяча, от самого слабого сильный народ. Я, Господь, ускорю совершить это в свое время». Я, Господь. То есть мы снова и снова слышим слово «Господь». И если мы смотрим на это слово через события, которые происходили с народом Израиля при выходе народа Израиля из Египта, то мы понимаем, что если что-то вышло из уст Господа, то это уже быть. То есть Господь – это занимающий наивысшее положение власти и силы над всем творением. И препятствовать Господу в его намерениях невозможно. Невозможно. Когда вы знаете его намерения в отношении вас, то все, что вам нужно, это держаться его намерений. А все остальное будет просто убрано. Я верю, что когда рожденные свыше получат откровение о миссии Господь, то они поймут, что взаимодействие с Иисусом, как Господом, это и есть жизнь в этом бесславном мире. А вне этого взаимодействия жизни нет. Просто нет. Конечно, это нужно откровение. Конечно, мы будем ожидать, что откровение о миссии Господь будет наполнять. Потому что действительно об этой миссии надо говорить и говорить и говорить, пока полнота откровения не захватит всю душу. Сколько я не продолжаю говорить о миссии Господь, и постоянно испытываю, что надо еще больше и больше и больше и больше. Больше и больше и больше. Но я верю, что никто не может назвать Иисуса Господом, как только Духом Святым. Поэтому полнота откровения придет именно от Духа Святого. И сегодня мы начали говорить о миссии Господь. На следующей встрече мы продолжим. И то, что мы сегодня услышали с вами из событий в период Ветхого Завета, мы потом будем проецировать их на Иисуса. На Иисуса. Потому что Иисус – Господь. Да, вы говорите «Иисус Господь», и я знаю, что вы верите, что Иисус Господь. Но когда к вам придет полнота откровения, что Иисус Господь, а потом еще придет и осознание того, что Он ваш старший брат, и вы еще с Ним в завете, в кровном завете, то вы тогда будете иметь утешение. И тогда вы действительно скажете с глубоким осознанием: «Господь за меня, не убоюсь». Послушайте, если Господь за тебя, то волнение, страх и беспокойство с твоей стороны – это непочтение. Потому и сказано больше 300 раз – не бойся. Более 300 раз – не бойся. Не бойся. Но так как нет откровения о миссии Господь, они продолжают бояться, они продолжают волноваться – периодически подходят, плачут, что я буду делать, а что я буду делать, а как это, а что будет это. Послушайте, пока Иисус для вас не Господь, страх и волнение неизбежны. Но когда вы примете Его Господом, то вы всегда будете так: «Господь за меня». Занимающий наивысшее положение и имеющий власть над всякой плотью за меня. Я отказываюсь бояться. Что сделает мне человек, когда Господь за меня? Мы продолжим об этом говорить на следующей встрече, потому что я понимаю, что это такая тема, о которой надо говорить и говорить и говорить. Но я рекомендую вам прослушать еще раз и еще раз, взять, открыть Библию. О господстве очень много говорится в псалмах. Послушайте, Давид не просто так много об этом говорит. Потому что он познакомился с господством Иисуса. Но не тогда, когда с Саулом решал вопросы, а тогда, когда пас овец, когда медведя, льва. Да, там было знакомство с господством. С господством Господа. Он познакомился с Господом намного раньше, чем был помазан. Намного раньше. Брат Олег, вы хотите сказать, что с господством Господа можно познакомиться только тогда, когда проблема? Один из вариантов – это тогда. И апостол Павел в одном из посланий пишет, говорит, что мы приговорили к себя к смерти, чтобы уже не надеяться на себя. Это не самый лучший путь, конечно. Но с другой стороны, познакомьтесь с господством Иисуса раньше, чем какая-то ситуация наступит. Чтобы даже если вам и предстоит пройти какое-то сражение, то вы уже будете проходить с тем, кого вы знаете. Это лучше. Конечно, хорошо, когда вы познакомитесь тоже с Ним. Давайте поблагодарим Бога за то, что у нас есть Господь. Это дар. О, брат Олег, это дар? Да, это дар. Это дар Божий, господство Иисуса. Это дар. Это подарок каждому из вас. Отец, мы благодарны Тебе за этот дар. И, Отец, мы просим Тебя, чтобы откровение о господстве Иисуса, Сына Твоего, наполняло душу каждого, кто будет слушать этот материал. Отец, я прошу Тебя во имя Господа Иисуса. Пусть откровение наполняет душу. Пусть снимается всякое бремя и ярмо тьмы. И пусть каждый, слушающий этот материал, осознает, что жив Господь и один Господь. Помоги каждому слушающему этот материал получить откровение и утверждение и укоренение в господстве Иисуса. И мы ожидаем, что ты и дальше Духом Твоим будешь направлять и вести каждого слушающего, помогая им сверхъестественно понимать и принимать несравненно больше. Отец, мы благодарны Тебе за дар человечеству, господство Иисуса. Мы принимаем этот дар с благодарением и верим, что Духом Твоим мы и дальше будем вмещать его и посвящать себя этому дару. Спасибо Тебе. А я благословляю каждого слушающего на откровение о господстве Иисуса. Спасибо Тебе, Отец. Спасибо Тебе. Мы также благодарны Тебе, Отец, за благодать и умножение, за ее могущественное действие в нашей жизни. Мы благодарны. И мы верим, что благодать умножения помогает каждому пользующему ей быть свободными от этого мира. И мы верим, что Иисус помазан и поставлен, чтобы каждый, кто обращается к благодати умножения, мог иметь урожай благословения, мог иметь восполнение своих нужд. Поэтому прямо сейчас мы сеем свое семя веры, мы высвобождаем с него урожай во имя Господа Иисуса. А тебя с нами связываем и запрещаем тебе препятствовать его поступлению во имя Господа Иисуса. Спасибо тебе, Иисус. Мы благодарны тебе, Отец, за то, что ты делаешь нас и богатыми, и щедрыми, и на всякое доброе дело приготовлены. Спасибо тебе. Мы верим и принимаем с благодарением. Господь за меня. Не убоюсь, что сделает мне человек. Спасибо тебе. Во имя Иисуса. Аминь.